Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире, это сейчас с вами в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня понедельник, 5 февраля, сегодня мы будем говорить вот о чем. Сегодня утром украинский генштаб сообщил о резкой активизации армии России на Авдеевском направлении. Тут она атаковала 44 раза за сутки из 78 боестолкновений на всей линии фронта. Аж 31 раз агрессор шел в штурмы к северу от города в районе Новобахмутовки, Степного и самой Авдеевки. 13 атак было южнее, около Таненького, Северного, Первомайского и Невельского. Проект Deep State уже 3 февраля сообщил о продвижении российской армии на севере города в сторону песчаного карьера. Прямая речь. Наявность боекомплекта и большого человеческого ресурса дает возможность еще долгое время не сбавлять темпы. Так охарактеризовали аналитики атаки агрессора. Позже проект обновил карту. Россия продвинулась на километр со стороны села Веселое и приблизилась к карьеру на севере города. Это уже городская черта. На юг Авдеевки агрессор прорвался ранее в районе ресторана «Царская охота». А журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на свои источники в городе сообщил 4 февраля, что ситуация в Авдеевке критическая. Под прикрытием облаков при невозможности качественной аэроразведки российские штурмовики обошли украинские боевые порядки и закрепились в застройке на северо-востоке города. По словам Цаплиенко, до основной логистической артерии, по которой снабжаются украинские защитники армии РФ, остаются сотни метров. В студии поговорим сегодня о том, как России удалось прорвать оборону ВСУ Авдеевского карьера на севере города. Возможно ли еще оттеснить российских штурмовиков от дороги, которой снабжается группировка ВСУ в городе? И каким может быть отход гарнизона ВСУ из Авдеевки? Только из части города или из всей Авдеевки? Также мы расскажем, какие потери понесли российские силовики при обстреле, по их версии, мирной гражданской пекарни в оккупированном Лисичанске. И покажем операцию в Серебрянском лесу, во время которой «Мавик» спас человека из плена. С нами сегодня будут пресс-офицер 79-й отдельно-десантной штурмовой бригады Ярослав Чепурный, израильский военный обозреватель Давид Шарп и эксперт по энергетике, президент Центра глобалистики и стратегия 21 Михаил Гончар. Друзья, напомню, вы полноправные участники эфира. Пишите на наши Telegram и Viber. Их номер +38 095 151 95 05. Задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Самое интересное озвучим в нашем эфире. Не забудьте подписаться на нас в YouTube и поставить колокольчик, и поставить лайк этому видео, где бы вы его ни смотрели. Благодаря этому его видит гораздо большая аудитория. Для начала давайте смотреть, что произошло на фронте минувшие сутки.
Бахмут. Российские подразделения атаковали Богдановку на северо-западе от Бахмута и Клещеевку на юге. Авиация не применялась. Западный край Донецка. На северном фланге агрессор за сутки штурмовал Новобахмутовку и Степовое. Deep State на выходных фиксировал продвижение войск РФ на севере от Авдеевки. На юге атаковано Невельское, Первомайское, Северное и Таненькое. В Первомайском россиянам удалось продвинуться. Сам город Авдеевка также был под атаками с юго-восточной стороны. На Маринском участке российские атаки были направлены на Новомихайловку и Георгиевку. Авиаудары. Авдеевка, Новомихайловка, Катериновка. Лиман, Кременная, Купинск. В эти сутки российские войска впервые за долгое время не атаковали на Купинском участке, а на Лиманском штурмовали только один населенный пункт – Терны. Авиаудары – Колодезная, Ивановка, Синьковка, Петропавловка, Кучеривка, Кисливка, Котляривка, Крахмальная. На юге Донецкой области, по данным Генштаба, штурмов РФ не проводило. Авиаудар был нанесен по Старомайорскому.
С Маринского направления к нам в эфир присоединяется Ярослав Чепурный, пресс-офицер 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Ярослав, здравствуйте, рады вас видеть.
Добрый вечер, добрый день, точнее.
Ярослав, очень сложный и малообсуждаемый участок фронта, это Новомихайловка, я так понимаю, там вы вместе с побратимами и находитесь где-то ориентировочно. Мы помним, что после того, как российские войска взяли Маринку, они, во-первых, объявили своей следующей целью Георгиевку и начали штурмовать в том направлении, во-вторых, усилили давление на Новомихайловку, даже имели там небольшое продвижение с юго-востока, которое украинским защитникам вот совсем недавно удалось остановить. Сейчас Новомихайловка в таком полуокружении, достаточно посмотреть на карту Deep State. Что у вас там сейчас происходит, расскажите, пожалуйста.
У нас досить гарячі штурмові дії відбуваються щодня. Штурмові дії як з бронетехнікою, так і без бронетехніки. Ну от взяти за зведення за 3-4 лютого, то було 11 штурмових дій противник вчинив. Крім того, було більше 120 обстрілів артилерійськими мінометними системами. Крім того, було завдано по наших позиціях противникам 19 авіаударів. Ну і кілька десятків дронів камікадзе противник пускав на наші позиції. Тобто тиск на позиції бригади в районі Новомихайлівки ворог не припиняє жодного дня. Хочу сказати, що це не тільки останні дні, це весь січень був в нас дуже гаряче. До речі, про це дуже добре каже статистика втрат, які ми нанесли ворогу. Так, за січень сукупно близько 100 одиниць техніки було нами знищено чи пошкоджено, серед яких 35 танків і 60 бойових броньованих машин типу БТР, БМП, МТЛБ. І близько тисячі бійців противника нами було знешкоджено або вбито, або поранено. Тобто це досить напружений такий участок фронту, який десантникам 79-ки доводиться, на якому десантникам 79-ки доводиться стримувати постійні ворожі атаки. Ну, якщо сказати також про наших кращих військовослужбовців, які допомагають стримувати ці ворожі атаки, то дуже сильно у нас посилена протитанкова оборона, і це природньо, враховуючи те, скільки бронетехніки ворог пускає на наші позиції. Ну, до прикладу, можу сказати, що от у нас є дуже потужні джавелінщики, хлопці, які один набив 25 одиниць бронетехніки, другий – це 40 одиниць бронетехніки. Ну, це всього у них на їх рахунку, але за останні місяці у кожного десь вже близько 7-8, це точно, знищеної або ж пошкодженої бронетехніки противника. І також дуже активно працює їх авіація і їх аеророзвідка. Постійно висять в небі безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня. Це «Орлан-10», «Суперкам», «Трукам», «Зала». Ну і з цими безпілотними літальними апаратами оперативними тактичного рівня ми також непогано боремося. Хочу сказати, що за останні півроку зенітний ракетно-артилерійський дивізіон, який входить до складу бригади, знищив 36 повітряних цілей, з яких 31 – це БПЛА, це розвідники, і 5 – це дрони ударного типу «Ланцет», ті, що полюють за нашою бронетехнікою. От. Ну і за останній місяць наші зенітники збили 9 ворожих аеророзвідників. Ну, наразі ситуація така.
Ярослав, на днях 79-ка ваша бригада рознесла цілу колону бронетехніки на поступах Новомихайловки. Російські пропагандисти там в шокі. Давайте посмотрим отривок одного із обзорів.
Бахмут. Російські підрозділення атакували Богдановку на сьогодні.
Так і дронів. ФПВ дронов была уничтожена наша колонна. 9 единиц бронетехники из 11 в одной атаке. Вот, и задаются вопросы. Понимаете, у врагов почему-то в каждой бригаде находится по роте беспилотников, дронов. Ударили по бронетехнике, из нее начали высыпали, и по ним начинают работать, соответственно, вот эти баба-яги, которые сбрасывают бомбы. Понимаете, как все отработано. Так, ребята, в войнах не побеждают. Нужно совсем иной стиль ведения боевых действий.
Ярослав, они что, не ожидали, да, что 9 из 11 в колонии украинским защитникам удастся уничтожить? Там целый рой, да, дронов на них пошел?
Ну, речь у тем, что это було неподалік від Новомихайлівки, але це бойові дії, яких брала участь 72-га окрема механізована бригада, це наші сусіди, і там якраз плашка їх висить, емблема. Тому от, зокрема, цей бій я не можу коментувати, тому що це некоректно буде. Це звитяги наших побратимів-піхотинців. Але я хочу сказати, що наші аеророзвідники і наші Наш підрозділ ударних БПЛА теж активно знищує ворожу бронетехніку. У нас теж є дуже багато відео по знищеній піхоті, по знищеній бронетехніці противника. Ну, я хочу сказати, що зазвичай знищення ворожих колон, воно відбувається у комбінований спосіб. Ну, рідко, коли колону може зупинити виключно ударні безпілотні літальні апарати, ну, ФПВ-дрони. Зазвичай це йде підрив бронетехніки противника на мінах, потім йде знищення протитанковими засобами, це джавелінами чи стугнами. І зазвичай ФПВ-дрони, ну, от у нас так, в бригаді, зазвичай вони переважно потім вже добувають пошкоджену бронетехніку противника. А так, щоб всю колону зупинили ФПВ-дрони, ну, у нас такого ще не було. Ну, якщо у наших колег так вийшло, то, ну, честь їм і хвала. Але от саме ці події я не можу коментувати. У нас трішки по-іншому відбувається.
Розкажіть, як виглядає зараз Новоміхайлівка?
Ну, це... Вона вже починає наближатися до зовнішнього вигляду Мар'їнки, в якій ми теж воювали більше року. Тобто там дуже багато знищеної повністю знищених повністю будинків і інфраструктури. Там вже практично немає місцевих мешканців, тому що якщо влітку там було 19 мешканців жило, там бабусі, дідусі, і всіх ми знали, і вони нас всі знали, тому що ми їм допомагали і електрикою, і водою, і харчовими продуктами. І звичайно, що ми попереджали, що необхідно евакуйовуватися з цього місця, але ці люди, вони обрали те, щоб залишитися там. І, ну, наскільки мені відомо, то багатьох вже немає, тому що загинули через обстріли. От. А дехто все ж таки виїхав, тому що знаходитися там, ну, неможливо. Можливо, хтось там один-два ще живе, це треба уточнити. Ну, так, Новомихайлівка – це вже повністю непридатне до проживання населений пункт. І там немає не те, що медичної допомоги, там чи лікарні, там чи магазини не працюють, там просто перебувати небезпечно.
Ярослав, спасибо вам большое за ваше время. Надеемся, увидимся еще с вами в нашем эфире. Пресс-офицер 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Ярослав Чепурный был в эфире радио «Донбасс Реалии». Говорили о положении дел сейчас возле Новомихайловки. Там Россия сейчас активно атакует после захвата Мар'їнки Донецкой области. Еще один важный участок фронта, о котором вообще крайне редко можно услышать, это северная граница Украины с Россией и Белоруссией. Это так называемый «Тихий фронт». Агрессор не наступает, но в то же время делает две вещи. Активно обстреливает приграничье и заходит диверсионно-разведывательными группами. Например, вечером 3 февраля бойцы сил территориальной обороны в Сумской области в районе города Глухово отбили попытку пересечения границы российской ДРГ. Об этом в своем фейсбуке написал командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев. По его словам, в результате полуторачасового боя, благодаря умелым действиям сил территориальной обороны и пришедшей на помощь противодиверсионной группы, противник понес потери и был отброшен далеко за пределы украинской границы. Спасли и полетели дальше делать свою работу. Так окончилась операция по спасению украинского военного с помощью дрона. Все случилось в Серебрянском лесу. Дронщики увидели, как во время штурма их соседей боец попал в плен. Сумели отбить его и вывести до точки эвакуации. Операторы «Мавика» говорят, было бы интересно поговорить с этим военным, чтобы узнать, как все это виделось с земли. Всю операцию в деталях с точки зрения военных расскажет Егор Логинов.
Эдуард – аэроразведчик группы ударных беспилотников. В Серебрянском лесничестве, одной из самых горячих точек фронта, его подразделение воюет круглосуточно. Боец ведет учет результатов работы.
За три тижні я загалом противника 45-200, 70-300 и 8 одиниц автомобильной техники. Це за три неділі таких от штурмів, м'ясних штурмів на Російської Федерації, то, що вони намагалися прорвати лінію оборони нашої. Нічого не вдалося. І це все завдяки дронам. Тобто один екіпаж, сидячи десь там в підвалі, в бліндажі, немає різниці де, виконує дуже-дуже колосальну і велику роботу. Хлопці не сплять ночами, днями, працюють, але...
За сутки подразделения Эдуарда вместе с побратимами отбивают десятки штурмов. Однако один бой ему запомнится надолго, говорит боец.
Ну, как раз побачили штурм підрозділів противника на позиції безпосередньо наших сусідів. Звернули увагу, що йде велика штурмова група, яка в нас вже зайшла в траншеї, була біля траншеї, заскочила в траншеї, почався бій. Сусіди наші почали там відкатуватися, і там серед цих людей, військовослужбовців, там був полонений теж наш один. Ми зрозуміли, ми бачили з Мавіка відео, як заходять, він там відстрелювався вже до останнього. Потім просто-напросто вже не зрозумів, що зліва-справа по траншеї рухається противник, ну і там уже вибору не було, в принципі, у нього такого великого. Тому він вирішив здатися в полон, так розумію. І ми вже бачили, що його в'яжуть, його ложать в траншею, бо траншея до кінця ще не була зачищена, там було дуже багато. Така велика ділянка була. І ми не стали чекати того, тому що якби вже штурм завершився противника, позиції були б захоплені, то далі вже там щось робити було б не мало б ніякого сенсу, бо цього полоненого і вже людей, які там залишалися, просто або добили, або вивели, забрали в полон. Тому було прийнято рішення відразу наносити вогневе ураження скидами з Мавіка. Ми почали активно робити такою, можна сказати, каруселлю, робити скиди. Тобто скидувати один за одним боєприпаси. Дуже багато відразу було в них поранених, які були в траншеї, там 300-х, були 200-ті, а решта, яка вціліла штурмової групи, які ще були цілі, на яких ще не наносилось вогневе ураження, вони втікли.
Это видео того самого боя. В окопе украинский военнопленный. Рядом с ним раненый российский военнослужащий. Ситуация начала развиваться по такому сценарию, который никто не ожидал.
Був на дроні на Мавік один скид, ще причіплена граната. Ми підлетіли, почали дивитися, що він буде взагалі робити, чи він живий, чи ні, цей хлопець. Він лежав в траншеї, потім привстав, у нього руки були за спиною зв'язані. Так розумію, там неплотно були руки зв'язані, тобто чи скотчем, чи чимось таким, ну не зрозуміло, бо він дуже швидко розв'язався. Коло нього лежить 300-й російський штурмовик, він прямо біля нього. Подивився довкола, побачив, що дуже багато поранених його противника, який вже там не може собі дати раду, є там вбиті, і зрозумів, що вже йому нічого не загрожує. Пілот Кевін у нас був, йому дали наказ, каже, треба надо якось вивезти цього полоненого, якось, щоб він зрозумів і вийшов звідти. Яким чином він придумав таку штуку цікаву, він почав ліхтарями на Мавіку мерехтіти. Їх завжди вимикаємо, щоб не спалити, грубо кажучи, свій дрон. От. І він почав мерехтіти цими ліхтарями. Цей хлопець побачив, не розгубився, побачив, що я скид, що по ньому не працюють, тобто це свої. От, і почав виходити самостійно з траншеї, але не зрозумів, який бік йому йти взагалі. Ну і потім почав там запитувати, показувати руками, чи вліво мені йти, чи вправо йти, я не знаю. І дрон вже показує йому напрямок, куди виходити.
На кадрах с дрона видно, что украинский боец безоружный. Пока он пытался выбраться к своим, произошел еще один непредвиденный момент. Выяснилось, дронщики уничтожили не всю штурмовую группу противника.
Уже наче б нічого не відчувало біди, все нормально. Почав відповзати, і потім ми бачимо таку картину, що він застив на місці. І ми не могли зрозуміти, чому він далі не повзе. І потім, коли підняли трохи камеру дрона вище, побачили, що там стоїть противник, один військовослужбовець, він по ньому не стріляв, нічого, але показує йому, що повернись на місце, типу, рукою, що куди ти йдеш. І в цей момент відразу ми зреагували, підлетіли. Ну, відразу пішов скид. Автоматично, не прицільно, але поруч. Він під дерево упав, він там лежав, потім ми на другий скид його добили. Ну, так розумію, він був після першого 300-й. І почали далі виводити вже військовослужбовця сусідньої бригади безпосередньо вже до безпечного місця. Він почав так само на півкарачках вилазити до бліндажа.
Операция по спасению украинского бойца продолжалась около часа. На последних кадрах видно, как он уже не ползет, а бежит в сторону укрытия.
Ми зрозуміли, що небезпеці тільки в той спосіб, що ми знаємо, де наші позиції знаходяться, знаємо, де запасні позиції, де наші бліндажі, і ми знали так само, де позиції наших сусідів. Ми його виводили до тих пір, допоки він не заповз, там, не відійшов на безпечну відстань, умовно, там, може, в кілометр. Ми знали, що там є бліндаж, він заліз в цей бліндаж, і потім група евакуаційна прийшла його і вже забирала безпосередньо, там його люди вже забирали його звідти. то хотілося б з ним поспілкуватися, з цим бійцем, там, в нього запитати, як це насправді було. Але ми далі просто полетіли робити свою роботу, тому що штурми там не закінчувалися.
Мирная пекарня оказалась, по-видимому, собранием российских силовиков. 3 февраля оккупационная администрация России в Луганске заявила, что Украина поразила здание пекарни в Лисичанске и погибли гражданские. Но впоследствии скрылось очень много других подробностей. Есть основания считать, что в этом здании Россия понесла военные потери. И даже пишут российские СМИ о гибели так называемого министра чрезвычайных ситуаций группировки ЛНР Алексея Потелещенко. Обо всем, что известно, расскажет Дарья Куриная. Она с нами на скайп-связи. Даша, привет.
Добрый вечер.
Даша, расскажи подробнее, когда все это произошло, где именно расположен этот объект в Лисичанске, о котором я вот сейчас рассказываю, и кто сообщил об этом взрыве? Снимали ли местные жители или вот как раз оккупационная администрация заявила о прилете?
Сообщение об обстреле пекарни появилось 3 февраля, в субботу вечером, около 5 часов вечера по Киеву. Было заявлено, что ВСУ обстреляли мирную гражданскую пекарню, где собрались вечером люди, по словам российских пропагандистов, поесть пирожных и отдохнуть. Но, однако же, буквально через несколько часов после сообщений начали появляться комментарии местных жителей о том, что ну, не могут себе простые жители Лисичанска, которые живут на помощи, выживают, позволить себе ходить по кафе отдыхать. Другой момент. Многие начали писать, что ну, на самом деле это и не пекарня, потому что пекарня работала до полномасштабного вторжения, кондитерская, а потом в этом месте после захвата города начали выпекать хлеб для оккупантов, а на самом деле это ресторан «Адриатик», где очень часто собирались российские военные и так называемые главы администрации. Все воскресенье продолжалось нагнетение о том, что был обстрел мирных граждан, но, однако, уже в понедельник начали появляться новости о том, что вот пасечник подтвердил гибель Алексея Потелещенко, главы так называемого Министерства чрезвычайных ситуаций ЛНР. Кроме того, уже в понедельник днем начали появляться сообщения о том, что в здании ресторана погибли еще и так называемые депутаты Лисичанского городского совета Иван Жужма и Артем Тростенецкий. Вот сколько на самом деле там находилось местных депутатов и военных неизвестно, но как бы по заявлениям оккупационных администраций погибло всего 28 человек, и которые праздновали день рождения Ивана Жужмы, владельца непосредственного кафе, и одного из депутатов городского совета Лисичанска.
Даш, так что там происходило и как использовалось это кафе, скорее всего? То есть для совещания, я так понимаю, российских силовиков, в частности, да, пекарня и кафе – это такое, типа, как легенда прикрытия?
Скорее всего, да, потому что местные жители говорят о том, что они не могли себе позволить отдых в подобном заведении. Кроме того, как бы кафе принадлежало одному из депутатов городского совета, и потом сразу же поползли слухи о том, что на празднование дня рождения собралась вся верхушка так называемого Министерства чрезвычайных ситуаций, поэтому вполне возможно, что использовалось просто вот для празднования дня рождения одного из глав городского совета, так называемого захваченного Лисичанска. И, собственно говоря, среди погибших были и гости, которые пришли на праздник, но, как говорят местные жители, скорее всего, что это тоже кто-то из приближенных, либо же члены семьи, либо же подчиненные.
Даша, там, я так понимаю, только оккупационная администрация постит фото и видео с места происшествия. Это тоже пропаганда? Что можно сделать, какие выводы сделать можно из этих фотографий, ракурсов, съемок?
Можно сделать вывод, что было прицельное попадание, но, опять же, несмотря на то, что оккупационная администрация подтвердили гибель так называемых своих депутатов и министра чрезвычайных ситуаций, продолжают настаивать на том, что там были мирные люди. Я предлагаю послушать кусочек из репортажа российских журналистов, как они преподносят этот обстрел.
Ударили по мирному кафе Лисичанска, где собрались гражданские люди. Били высокоточные ракеты системы «Хаймарс», которая работает по координатам с точностью до метра. Стены двухэтажного здания сложились, как карточный домик.
У местных жителей нет никаких ни фото, ни видео подтверждений. Все то, что было выдано там, в местных телеграм-каналах и на российских каналах, это непосредственно как бы, в виде российских пропагандистов. Кроме того, буквально сразу же... И пошли, вот мы сейчас видим кадры из Ростова, где на Ростов-арене выпустили бегущую строку Ростов Скорбинск-Лисичанске. Кроме того, в Москве на площади так называемой Луганской Народной Республики начали приносить свечи, лампадки. Даже было заявлено о том, что на этой площади будет открыт мемориал погибшим в Лисичанске. И, собственно говоря, в репортажах из Лисичанска постоянно как бы, делается поставление с обстрелом рынка на текстильщики в Донецке, который произошел в январе, где тоже погибло больше 20 человек. И суть подачи материалов примерно такая же, как и в Донецке, что вот вооруженные силы Украины обстреляли мирное население, посмотрите, какой терроризм творится. Вот. И те же истории с тем, что теперь все города России, все администрации выражают соболезнования и скорбят по погибшим в Лисичанске.
Даш, ну и традиционный вопрос, как местные отреагировали на инцидент?
А вот среди местных жителей, уверовавших в пропаганду, крайне мало. Все пишут о том, что, ну, во-первых, не было у людей возможности ходить в такие заведения, потому что там было для них недоступно. Кроме того, сразу же подметили, после того, как появились новости о ликвидации депутатов и так называемого министра, о том, что, ну, действительно... Это является абсолютно легитимной целью, потому что, ну, посмотрите, мол, кто находился в кафе, поэтому, кроме того, люди обратили внимание на то, что на сам удар, то, что как бы здание разнесено, и, скорее всего, это был очень четко прицельный удар, следовательно, поэтому люди не очень сильно поверили в то, что это был нанесен именно удар по гражданскому населению. Многие же, когда появилась информация о ликвидации Петелещенко, значит, говорят, ну, действительно, говорят, мы там думали, что мирные жители пришли, а вот оно как оказалось. Как же ж мы сразу не додумались? И почему, собственно говоря, в новостях говорят одно и тут же сами себе противоречат? В общем, среди местного населения, поддерживающих весь версию российской пропаганды и оккупационных администраций, практически не оказалось. А тех же, кто там продолжал писать комментарии в стиле «не забудем, не простим», нужно срочно же нанести удары по Киеву, заподозрили в том, что это, скорее всего, российские боты, и на самом деле местные жители так не думают.
Спасибо, Даша. Дарья Куриная была в эфире радио «Донбасс Реалии». К нам присоединяется Давид Шарп, израильский военный аналитик. Давид, здравствуйте, рада вас видеть.
Добрый вечер, здравствуйте.
Давид, ну, сегодня утром украинский генштаб сообщил о резкой активизации армии России на Авдеевском направлении. Тут она атаковала 44 раза за сутки, 78 раз на всей линии фронта. Ну, то есть можно себе представить количество и интенсивность вот этих вот атак. Больше атак стало к северу от города аж 31 раз. Атаковали армия России в районе Новобахмутовки, Степного и самой Авдеевки. Ну и проект Deep State обновил свою карту, и, судя по ней, армии России удалось прорваться на север города, уже не к северу от города, а в городскую черту. В частности, на километр со стороны села Веселое и приблизиться к карьеру на севере города. Я напомню, что ранее Россия уже прорвалась на юге города, это в районе ресторана «Царская охота». Ну а журналист Андрей Цыпленко со ссылкой на свои источники в городе 4 февраля сообщил, что ситуация в городе критическая. Под прикрытием облаков при невозможности качественной разведки российские штурмовики обошли украинские боевые порядки, закрепили застройки на северо-востоке города. По словам Цыпленко, до основной логистической артерии, по которой снабжаются украинские защитники армии РФ, остаются сотни метров. Давид, ну вот одну причину Андрей Цыпленко назвал, это облака и плохая видимость для украинских аэроразведчиков. Но все-таки, я так понимаю, это достаточно крупная операция, зайти в тыл фактически вот украинским защитникам и закрепиться вот уже на стороне Авдеевского, другой стороне Авдеевского карьера. Что позволило вот штурмовикам российским это сделать, ворваться в город с севера?
Здесь важно понимать, что эти тут наступают они из фронта, из севера, из юга, и общая конфигурация Авдеевского выступа, а так можно определить то, что происходит в укрепрайоне, она очень неудобная для обороняющихся изначально. И российская армия, не считаясь с потерями, где-то шаблонно, где-то и отнюдь не шаблонно, ведет наступательные действия на протяжении уже месяцев. И потихоньку несмотря на огромные потери, им удается сохранять тенденцию вот этого продвижения. Происходит это иногда с длительными перерывами, я имею в виду прогресс, но он имеет место. Просто говорить, потому что погода была, это, естественно, неверно. Погодой нужно уметь пользоваться и наступающим, и обороняющимся. Нужно уметь пользоваться всеми возможностями. И как пример, несмотря на отдельные и многочисленные неудачные шаблонные атаки российской армии с ужасными потерями для них, была и вот эта атака через трубу, через подземные коммуникации, когда они не действовали шаблонно. И умение пользоваться погодой, когда средства противника не очень эффективны, это тоже один из аспектов. Здесь важно... Очень многое зависит от украинского командования в том плане, что если есть возможности и возможности изменить эту тенденцию, когда в Авдеевке хоть так, хоть этак, но на протяжении месяцев противник продвигается, то это должно быть сделано. Ежели такой возможности нет, и есть осознание, что тенденция продолжится, то должен быть сделан выбор определенный, я имею в виду сложное решение по поводу оставления города и занятия более оптимальных позиций. Потому что если потери в обороне становятся высокими, то в данном случае оборона перестает быть целесообразной, а если противник продвигается и прорывается, потери могут быть высокими, и более того, под угрозой может оказаться группировка и ее снабжение. Один из важнейших аспектов активной обороны, активной успешной обороны, это когда пропорция потерь с наступающими устраивает украинскую сторону. Если это не так, и при этом понимают, что тенденция вот эта не изменится, то необходимо принимать решение в правильный момент. Ну и, конечно же, надо понимать с другой стороны, что оставлять свою территорию, и это крайне негативный момент, что есть и политический аспект, а не сугубо военный во всем, когда оборона какого-то населенного пункта прекращается. Но ситуация в Авдеевке критическая. И если не изменится вот этот вот ход событий, то принимать серьезные решения и тяжелые решения, видимо, придется. Поживем, увидим. Но очень-очень-очень непросто. И, безусловно, надо отдать должное героическим защитникам города.
Давид, а время этих решений еще не пришло? Или, может, уже вчера еще надо было принимать эти решения? Я о том, что там достаточно посмотреть на карту боевых действий и логистические пути, через которые питается украинская группировка. На юге вот позиция «Спартак», я так понимаю, она называется, возле Царской охоты. Прямо возле дороги идут боевые действия. И вот мы видим с севера этот прорыв, он тоже в сторону вот этой трассы. Это, я так понимаю, фактически единственная и главная вот артерия, да, через которую украинский гарнизон в городе питается. Тут видна задумка, да, армии России, но я так понимаю, что ситуация, достаточно перерезать вот эту вот трассу, да, или для того, чтобы, вот уже в окружении фактически украинская группировка была.
Скажем так, оперативное окружение, если правильно, не полное. С моей стороны было бы неправильно и неэтично говорить, что да или нет. Во-первых, не уровень моей компетенции, и я даже всей открытой информации или всей реальной информации о происходящем, как и все, кто опирается на открытые и полуоткрытые источники, не располагаю. Но мое мнение таково, что хотя бы вот о дилемме этой и то, что она стоит, я имею в виду, либо меняется тенденция, либо нужно принимать вовремя сложное решение, о ней нужно говорить. Возможно, оно уже наступило, это время, возможно, оно очень близко, а возможно, я не знаю, что тут сказать, у украинского командования есть козыри в рукаве, которые изменят ситуацию, но будем реалистами, пока мы их не видим, а значит, в рамках тяжелой ситуации нужно будет, или уже нужно было, или нужно будет что-то решать, потому что уход в итоге, ситуация, когда и уход из города или из укрепрайона состоится, и при этом армия понесет дополнительные потери, Ну, мягко говоря, это далеко от оптимального.
А что такое оперативное стратегическое окружение? Я так понимаю, при оперативном окружении у украинской группировки есть возможность уйти там полями, да, лесами, в принципе, то есть они не полностью окружены.
Оперативное, скажем так, стратегическое окружение, это было бы не совсем верный термин. Я имею в виду, есть термин полное окружение. Это физически, когда в буквальном смысле группировка находится в кольце со всех сторон. Оперативным окружением принято называть ситуацию, когда физического полного окружения нету, но есть фактически контроль над дорогами основными. Физический контроль над дорогами или очень-очень эффективный огневой контроль над дорогами. И уходить, и остается выбор либо держаться, потеряв снабжение и под угрозой уже полного окружения, что бессмысленно, либо уходить в очень проблематичных обстоятельствах, потому что не по дорогам и под огнем, а полями, а это значит бросать имущество, технику и, в общем, мягко говоря, когда уходят из оперативного окружения в попыхах, это напоминает, как правило, разгром группировки. То есть не уничтожение, но разгром. Поэтому попадать в оперативное окружение тоже крайне не рекомендуется. Ну а полное окружение – это путь уже к не только разгрому, а к уничтожению.
Давид, вы как вот военный аналитик, это такая неприятная тема, да, и сценарий для украинского общества, но тем не менее, вот потому что вы сейчас видите, Украине придется полностью выйти из Авдеевки или отойти из каких-то вот определенных кварталов, если вот будет такое принято решение, ну, судя по расположению вот этой дороги, которую мы сейчас смотрим?
Ну, это, опять-таки, здесь неверно было бы с моей стороны говорить о тех или иных географических деталях, но пока ситуация резко осложнилась, и если ничего не изменится в плане тенденций, то придется из Авдеевки отойти. И важно, и если да, если в самом деле будет такая вот придется, то важно это сделать вовремя. Еще один очень важный момент, кроме, собственно, обороны родной территории и политической составляющей, очень важно бывает отвлечение сил и продолжение обороны даже в невыгодной конфигурации, если в это время в тылу в спешном порядке строятся другие линии обороны и нужно выиграть время. Но, на мой взгляд, в данном случае речь о выигрыше времени не должна идти, потому что я, правда, не знаю, как обстоят дела, но было очень много времени для того, чтобы линии обороны необходимые сзади в тылу построить. Если это не было сделано, это серьезное упущение. И если ради этого выигрывается время сейчас, то тогда оправданы дополнительные риски. Но тут я говорю, есть много «если». Я не знаю. Поэтому многое зависит от того, что было реально сделано в этом плане или что делается сейчас.
Да, ну, пятый месяц продолжается оборона Авдеевки, действительно, вот в начале октября начались такие вот штурмы, которые мы видим сейчас, и действительно, наверное, уже была возможность построить следующую линию обороны. Давид, пишет Американский институт изучения войны, точнее, обратил внимание на заявление украинской группы аналитиков Front Intelligence Insight, которые заявили, что российские войска ранее создавали стационарные артиллерийские огневые позиции с конца 22-го до начала 23-го года, когда нехватка боеприпасов ограничила украинские возможности контрбатарейной борьбы, но теперь эта группа заявила, что российские войска снова начали концентрировать свою артиллерию подобным образом в январе этого 24-го года. Это говорит о том, что украинские войска снова испытывают недостаток артиллерии риских боеприпасов. Но очень многие эксперты, в частности Евгений Дикий, бывший командир подразделения батальона «Айдар», вот тоже объясняют вот такое продвижение вокруг Авдеевки снарядным голодом Украины, тем, что очень трудно вести контрбатарейную борьбу Украине. Давид, расскажите, сколько снарядов тратится на вот такую вот концентрацию артиллерии? Я так понимаю, не очень ведь много должно быть, да? И если даже такие снаряды экономят вооруженные силы Украины, то это говорит, наверное, о серьезном дефиците боеприпасов.
Во-первых, давайте вначале о дефиците. Очень важно, что на фоне застрявшего пакета американского, ведь значительная часть поставок снарядов, они со стороны Соединенных Штатов. Европа способна и поставляет, видимо, и будет поставлять, вот было объявлено 200 тысяч снарядов до марта, то есть, и даже это высокий темп довольно по европейским меркам, то есть несколько десятков тысяч в месяц, а то и более Европа способна поставить. Однако это гораздо ниже надобностей и нужд украинской армии. И здесь очень многое упирается в Соединенные Штаты. Украинцы вынуждены задумываться над тем, что будет, если в итоге пакет не пройдет, либо он задержится. И поэтому даже имеющиеся в наличии сейчас в запасе снаряды не могут позволить себе тратить на второстепенные цели или в необходимых количествах. Контрбатарейная стрельба, тут еще тоже очень многое зависит от тех стандартов, которые приняты. Если ранее привыкли стрелять очень много и, может быть, иногда в ущерб рациональности, то от такого рода привычек отказаться непросто. Я не говорю, что именно так было, я просто говорю иллюстративно. Контрбатарейная стрельба – это важнейший аспект этой войны. Если артиллерия противника эффективно работает по переднему краю твоему, то это, во-первых, резко увеличивает потери, а главное, резко увеличивает шансы на успешные атаки противника. Поэтому она является приоритетной задачей, контрбатарейная стрельба. Но мне сложно что-то сказать и добавить, не зная реальных деталей, как происходит, есть ли некий лимит, как выбирается вот эта вот приоритетность. И еще важно отметить, очень важный момент. В Авдеевке ситуация из-за конфигурации фронта, она в целом проблематична, в том числе, может быть, и по этим аспектам. И здесь у России есть возможность по такому вот выступу наносить массированные удары, в меньшей степени опасаясь контрбатарейной стрельбы. И главное еще даже еще один момент, что они настолько, им это уже важно с точки зрения, ну, уже, не знаю, символической, медийной, захватить город, что они готовы в конце концов иногда и не считаться с потерями, что собственно российская, свойственно российской армии. В общем, контрбатарейность – это важнейший аспект, и я думаю, что ему по-прежнему уделяется даже в рамках дефицита или каких-то относительных лимитов. Именно ему посвящается важнейшая роль. Не исключаю более чем, что и высокоточные снаряды «Эскалибр» или малое количество НАТО снарядов европейских такого же типа – и ракет для установок «Хаймерс» используются именно по приоритетным целям, каковыми является российская артиллерия. Но в случае с под Авдеевкой до сих пор это было недостаточно, и Россия тоже учится, россияне тоже учатся воевать, это нужно понимать, набираются боевого опыта, маневрируют, пытаются избежать этих ударов. В общем, количество снарядов всегда было в этой войне ключевым аспектом успеха, как в обороне, так и в наступлении. И в тот момент, когда сегодня у украинцев снарядов меньше, главное, что они должны держать в уме украинское командование худший сценарий и потому не торопиться расставаться с имеющимися запасами, ситуация, естественно, ухудшается. Где ты меньше стреляешь, противник больше стреляет по тебе, больше потери и больше шансов, соответственно, на потери территориальные. И уравнение, вот эта логическая цепочка, она, к сожалению, очень проста.
Издание Forbes написало о том, что Россия собрала огромную армаду для атаки на Купянск. По данным издания, на Купянском направлении у России приблизительно 500 танков, более 600 боевых машин и до 40 тысяч солдат. Давид, ожидаете там, что основные атаки впереди на Купянск?
Атаки на Купянск вообще были до сих пор и так достаточно приоритетны. Все внимание, конечно же, основное внимание уделяется Авдеевке, однако Купянск это было, можно сказать, второе по важности направление. Россия не оставляет, российское командование не оставляет мысли о том, что необходимо выйти на рубеж реки Оскол. И это кроме конкретного территориального завоевания и вот и медийной, соответственно, победы, даст возможность укрепить фланг. Ведь оборона вдоль реки, она сразу дает немало козырей. То есть ты можешь держать здесь меньшие силы, и, соответственно, потому что меньше шансов на успех наступления противника, и, соответственно, можно перебросить значительные силы на другое направление. Так что Купянск продолжит оставаться, я не знаю конкретно, какие силы они сосредоточили, те, что Forbes пишет, или это несколько более общая оценка группировки, которая разбросана по более широкому фронту. Но то, что они пытались там наступать вот этими мелкими силами, но на постоянной основе и с воздействием, огневым воздействием, это факт. И нет причин считать, что они откажутся от этого направления, пока у них есть определенные резервы. Российская армия следует доктрине контратак, даже когда они обороняются, и тем более контратаковать или атаковать, когда есть какие-то, появляются какие-то дополнительные возможности. Они у них определенно им присутствуют, и мы это наблюдаем. Естественно, погода здесь на определенном этапе, весна, это и распутица, как правило, не может не оказать влияние на происходящее, когда кто-то планирует наступление. Но исходя из привычной российской тактики, они действуют постоянно малыми силами. Атакуют, но зато достаточно долгом на протяженном по времени отрезке времени. И, видимо, мы это будем наблюдать и в ближайшей перспективе тоже.
Клещеев, Американский институт изучения войны, сообщил, что недавно украинские войска совсем немного, но все-таки продвинулись на южный запад от Бахмута. Отметили в Институте изучения войны, что ранее местность, которую заняли украинские защитники, была под контролем войск Российской Федерации. Но прокомментировал это в эфире телемарафона пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады имени генерала Харунжева Романа Дашкевича. Прямая речь по Клещеевке, можно наблюдать действительно достаточно активные действия с нашей стороны. Действительно, мы имеем успех в продвижении, освобождении некоторой нашей территории. Отбились с некоторых позиций врага и их заняли. Однако обстановка очень, действительно очень динамична. Это качели. Сегодня мы какие-то позиции заняли, завтра они, это тактический уровень. Давид, а тем не менее, вот пусть и крошечные, но все-таки на общем фоне сообщений, да, о стратегической инициативе, которой Россия владеет сейчас на фронте, ну эти, как они стали возможны? Такие продвижения вокруг Клещеевки. Как это вооруженным силам Украины вообще сейчас удается? Или это случайность, это война, да, и очень длинный участок фронта, и где-то, ну, действительно, пошла бригада вот вперед?
На самом деле, называть это случайностью неверно, и преуменьшать возможности украинских военных тоже неверно. На многих участках фронта, и я в этом не раз убеждался из источников украинских военных, ситуация, когда позиции переходят из рук в руки, когда имеют место такие локальные успехи то одной стороны, то другой, которые почти не доходят до СМИ, такая ситуация довольно постоянна. И в данном случае налицо локальный успех, надо отдавать себе отчет. Речь идет о локальном успехе, который на самом деле не такой уже редкий. И здесь, конечно, если занятые территории будут удержаны, можно будет говорить об успехе уже и постоянном. Но такие возможности на местном уровне, даже без какого-то широких и глубоких планов наступательных, появляются, существуют. Украинцы выбивали не раз россиян с позиций, занимали, продвигались. Бывали и обратная ситуация, поэтому даже в рамках вот этих тенденций, когда в целом инициатива, если мы говорим о всей линии фронта, в целом инициатива на стороне российской армии сейчас, тем не менее, такие возможности случаются, надо уметь этими возможностями пользоваться. Иногда даже когда сил не то чтобы много, возникает такой, появляется такой шанс при должном использовании своих ресурсов и понимании, что противопоставит враг, для локальных успехов в рамках активной обороны. И это пример, но важно понимать, что под Бахмутом, если смотреть в целом, а Клещеевка это я бы назвал уже часть бахмутского участка фронта, российская армия тоже в целом владеет инициативой и ведет наступательные действия, и кое-где даже продвинулась. Впрочем, в отличие от ситуации под Авдеевкой, где эта ситуация такая, ну, супер тревожная, я не люблю употреблять слово критическое, то в остальных местах о такой ситуации речи не идет. Авдеевка, внимание приковано именно к этому городу не без причин.
Да, но я напомню, что это все на уже пятый месяц обороны города, да, какие-то появились возможности.
Говорить, что и с начала войны,
говорить,
что даже вообще раньше, то есть здесь, как и в случае с битвой за Бахмут, есть разные даты, когда можно определять вот это вот начало сражения, но в любом случае, если мы говорим о последней фазе, то да, это октябрь, это когда, собственно, Россия начала предпринимать особые усилия для захвата города, я имею в виду именно последний период.
Спасибо вам большое, Давид, очень много вопросов к вам осталось, ну, подождем еще, когда вы найдете возможность к нам включиться. Давид Шарп был вместе с нами, израильский военный аналитик. К нам присоединяется Михаил Гончар, эксперт по энергетике, президент Центра глобалистики и стратегии 21, по телефону. Михаил, здравствуйте, рада вас слышать.
Доброго дня. Приветствую вас.
Михаил, ну вот в ночь на 3 февраля в России произошел очередной пожар. И снова на нефти, так сказать, объекте. В городе Волгоград на площади 300 квадратных метров горели нефтепродукты. Ну и в издании «Украинская правда» в спецслужбах в СБУ заявили, что это результат успешной атаки беспилотников Службы безопасности Украины. Ну, даже появилось видео, что это не случайное там загорание, это прилет. Прямая речь. СБУ продолжает системно уничтожать инфраструктуру, которую Россия использует для ведения войны в Украине. Ударяя по нефтеперерабатывающим заводам, которые работают на российские ВПК, мы не только перерезаем логистику поставок топлива для вражеской техники, но и сокращаем наполнение российского бюджета. Хлопки на российских НПЗ будут продолжаться. Я напомню, что недавно была еще атака на морской терминал в российском Услуге и нефтеперерабатывающий завод в Туапсе. Ну, Reuters уже написала, что эти атаки почти на треть сократили российский экспорт нефтепродуктов. Михаил, экспорт куда? В российскую армию, за пределы Российской Федерации. Как бы вы оценили эффект вот таких вот атаков на нефтяные объекты в России?
Так, эффект есть. И не тільки інформагенції, як Reuters, це повідомили. Вони, власне, повідомили з посиланнями на джерела експертні. Я зі свого боку можу сказати, що спілкування з європейськими американськими експертами, вони підтверджують, що так, у січні українські дрони спрацювали на зменшення російського експорту. Експорту нафтопродуктів. Особливо це стосується Туапсе, нафтопереробного заводу Туапсе, який, в принципі, що називається, спочатку самого орієнтований на експорт, належить компанії «Роснефть», був модернізований 10 років тому назад, в 13-му році, і, власне кажучи, якраз десь порядка 90% всього виробництва, це 12 мільйонів тонн нафтопереробки на рік, воно йшло на експорт. Так само Усть-Луга, там прозвучало, що термінал в Усть-Лузі, був уражений. Уражений був не стільки термінал, стільки розташований поблизу терміналу газопереробний завод, який переробляє газовий конденсат і випускає, відповідно, теж і дизель, і бензини, і також експортує в рамках корпоративної стратегії компанії «Новатек». Тобто якраз ось ці виробничі потужності, які випускають готові нафтопродукти, відправляють їх на експорт, вони і були ударами українських дронів Сил оборони України, виведені з ладу. Тому це вже позначилось у статистичних даних. Звісно, що російська сторона це оприлюднювати не буде, але так чи інакше, коли здійснюються експортні операції, то інша сторона, так мовити, бачить, що вона не отримала. Куди спрямовувались ці потоки? Підкреслюю, що мова йде про експортні потоки, тому що в даному випадку, коли ми говоримо про ці два заводи на Чорному морі Туапсе і на Балтиці Усть-Лузі, то це виключно в основному на продаж йшло за рубіж. Йшло в країни в Туреччину, по суті, в країни більш дальні азійські. Ну і, в принципі, з урахуванням того, що Туапсе на Чорному морі, Туреччина тут поруч, то, в принципі, якраз в основному туди спрямовувався потік. З Услуги, з Балтики традиційно зараз по довгому плечу все відправляється на азійські ринки, оскільки раніше доступний європейський ринок Європейського Союзу зараз закритий для російських нафтопродуктів. Що стосується внутрішнього споживання, то звісно, що коли ми говоримо, наприклад, там про Градський нафтопереробний завод, який розташований у континентальній глибині Росії, то зрозуміло, що він працював більшою мірою на регіональні потреби, і, безперечно, частина постачань йшла для потреб російської армії, які підрозділи, якої ведуть бойові дії в Україні. Зрозуміло, що ті нафтопереробні потужності, які розташовані ближче до України, ближче до зони бойових дій, вони працюють якраз для постачання військ агресора. Ну, це стосується передусім підприємств, які розташовані у Краснодарському краї, в Ростовській області, там, і по яким теж завдавались удари з боку Сил оборони України минулого року. Це і Краснодарський завод, і Афіпський, і Ільський, і Новошахтінський. Тобто вони були предметом уваги з боку українських безпілотників.
Михаил, касательно вот атак по НПЗ, которые снабжают вот дизелем и бензином российскую армию, тут понятно. А как вы бы описали стратегию ТСБУ, когда атаки на НПЗ, которые на экспорт, это лишить Россию нефтедолларов? Насколько это вообще реально, ну вот в условиях санкций, действительно остановить эти заводы или очень ограничить поставку, да, валюты в российский бюджет?
Це стратегія Сил оборони України, не тільки відповідні підрозділи Служби безпеки, але й Головного управління розвідки займаються аналогічними діями. І це, так мовити, поставив порядок денний після того, як з'явилася, умовно скажемо, довга рука. Тому що, як я зазначив, ми і раніше завдавали певних ударів по інфраструктурі, паливній інфраструктурі Росії, але це було те, що розташовано, так би мовити, поблизу або державного кордону України, або лінії фронту, там нафтобази певні. Ну, дуже добре знаменита всім, наприклад, Белгородська нафтобаза, яка була з нашого боку атакована там ще вперше, перший прецедент, це ще квітень 2022 року. Ну і далі більше там, і в Брянській області було, Курській там і так далі. Тобто це те, що розташовано було поблизу і в зоні досяжності тих засобів ударних, які ми мали. Зараз ми бачимо, от особливо по прецеденту на Балтиці, що наша рука стала довшою. Те ж саме Волгоград. А тому, в принципі, тут якби ефект подвійний. Що з одного боку удар носяться по тим потужностям, які забезпечують і постачання для російської армії, що веде бойові дії в Україні. А з іншого боку, це також завдає удару і по тому потоку нафтодоларів, чи нафторупій, чи нафтоюанів, які мають живити бюджет війни. І, власне, тому це якби комплексна стратегія. В умовах, коли західні санкції, скажімо так, м'яко, не допрацьовують, от цей компонент ударного впливу на російську нафтопереробну і паливну інфраструктуру, ну, якби органічно доповнює зусилля наших західних партнерів. І більше того, я скажу, що саме це і є основний рецепт, щоб досягти дисфункції відповідної інфраструктури. Я не скажу про те, що це можна зробити на 100%, тому що все ж таки вона розгалуджена. Кількість нафтопереробних потужностей в Росії доволі велика, починаючи з радянських часів. Нового особливо вони нічого не будували, там щось, якісь невеликі підприємства збудували. Найбільш яскравий це, наприклад, Новошахтинський завод, який свого часу належав клану Медведчуків. От, а якби так, це старі заводи, які були модернізовані, власне, і які там частково розширили своє виробництво. І з метою якраз отримання додаткових доходів і що й забезпечувало фінансування протягом тривалого часу наповнення ось цього там бюджету війни.
Михайло, у вас полтори минутки осталось, а реально восстанавливати ці заводи Росії в условиях санкцій?
Що стосується, скажімо так, заліза, то так, вони можуть зробити і те, що там і Туапсе, і Усть-Лузі, вони за деякий час відновлять, там, скільки місяців пройде, складно сказати. Але проблема, ви правильно підмітили, буде в тому, що, так би мовити, корпус можна поставити новий, там, а начиння, от тут є проблема. Каталізатори, наприклад. Тому якраз, але так чи інакше, збій вже відбувся. І потрібно діяти системно і послідовно, щоб цього було далі більше.
Да, ну действительно, мы видим уже вот такую системность определенную, да, со стороны всех сил обороны, как тоже вы отметили, Михаил, в атаках на нефтеобъекты на территории Российской Федерации. Спасибо большое за ваше время. Эксперт по энергетике, президент Центра глобалистики и стратегии 21 Михаил Гончар был в эфире радио Донбасс Реалии. Мы обсуждали очередную атаку, на которую взяла себя ответственность Служба безопасности Украины на нефтеобъект на территории Российской Федерации. На этот раз в городе Волгоград, на площади площади 300 квадратных метров. Там горели нефтепродукты. И это стало вот очередным эпизодом в атаках на объекты нефтепереработки на территории Российской Федерации. Наша программа сегодня заканчивается. Друзья, спасибо большое, что провели с нами этот час. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Как обычно, больше вы можете найти в интернете на сайте Украинской службы Радио Свобода, radiosvoboda.org, вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Особенно рекомендуем подписаться на наш телеграм-канал. Там самые яркие быстрые новости. Ссылка в описании к этому видео. Не забудьте подписаться на нас и в Ютубе, и поставить колокольчик. Ну и можете связаться с нашим проектом через Viber или Telegram. Номер видите на экране. +38 095 151 95 05. Если хотите сказать нашей команде спасибо, ставьте лайк этому видео, где бы вы его не видели. Его благодаря этому видит гораздо больше людей. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».